Мы начинаем наше общение, мы будем говорить о принципе единства, о механизме, который формирует окружающую реальность, притягивает события, людей. Вот если взять все открытия, которые произошли за всю историю человечества, открытие принципа единства является самым высшим из всех. Потому что то, что открывалось учеными, философами, мыслителями, касается только нашего внешнего проявления. Мы изучаем себя, изучаем окружающую реальность, проводим параллели, зависимости через наблюдение, через анализ. Но когда мы говорим о принципе единства, это то, что управляет всем. К сожалению, очень много людей, если не сказать, что подавляющее большинство, живет внешним восприятием. И, конечно же, тонкие взаимосвязи между нами, внешним миром, между нами, людьми, жизнью, они все не видны. Из-за того, что они не видны, мы не понимаем принцип, по каким правилам происходит взаимодействие. И как следствие мы видим то, что мы видим. Это конфликты, противостояния, войны, борьбу, непонимание. А когда у нас расходятся наши представления о том, как должно быть или как не должно, соответственно, мир и гармония не может произойти. Но она произойдет, когда мы все почувствуем, что существуем из одного источника, который называется принцип единства. Была такая притча о тыквах дзен. Ну, она, видимо, в дзен-буддизме была распространена, эта притча. И она о том, как тыквы на грядке поссорились. И каждая заявляла о своей важности, главенствующей роли и так далее. И они так спорили на грядке. И никак не могли прийти к какому-то единому мнению. И тогда они увидели, что мимо идет мудрец. Они решили обратиться к нему за помощью. И сказали: мудрец, пожалуйста, вот, помоги нам решить такую непростую проблему. Кто из нас самый главный? Вот тот, кто больше находится на солнце, или кто там еще как-то, я сейчас не помню детали. И мудрец сказал: это очень легко решить. Вы возьмите себя за стебель и проследите, откуда вы растете. И тогда каждая тыква взяла себя за стебель и начала ощупывать, где же она, откуда она произрастает. И тогда их руки объединились в одном. И они увидели, что они растут из одного источника. Они, по сути, являются единым целым. Они являются растением, которое произрастает из одного семечка. И тогда все противоречия исчезли. Вот нам очень важно понять, что мы тоже имеем очень глубокие единые корни. И эти корни, они не в принадлежности одной нации, одной традиции, вероисповеданию, одному роду и так далее. Мы можем сейчас очень много выявить каких-то общих сторон нашей жизни, нашего существования. Но мы едины в чем-то большем. Мы клеточки в одном организме. Если мы хотим, чтобы наше сосуществование было прекрасным, гармоничным, радостным, счастливым, у нас не должно быть ни малейшей негативной мысли в отношении друг друга. Ни малейшей. Как в одном из трактате Будда Шакьямуни говорил: «Я не приемлю и намека на это». У него была такая фраза, которую он очень часто повторял. То есть даже в подсознании нет места даже предположению, что такое может произойти. А, к сожалению, у нас очень много друг другу недоверия, много подозрительности. Мы проецируем негативные ожидания, подсознательно вступаем в борьбу и фактически своими руками создаем то, что в будущем проявляется как негармония, какое-то противостояние или борьба. И это происходит непрерывно. Потому что до того, как какие-то события случаются в нашей жизни, они проигрываются в подсознании. И представьте, что у человека в его внутреннем мире очень много опыта, страданий, несправедливости и каких-то других негативных переживаний. И вот нечто происходит сейчас. На что он будет опираться? Он будет опираться на то, чем он жил раньше. У него всплывают из памяти, конечно, это происходит за считанные мгновения, мы даже не можем отследить, но за какие-то доли, там, десятые, тысячные секунды мы вытаскиваем весь опыт, который был пережит за многие воплощения, может быть, сотни, тысячи. И мы начинаем сравнивать, а есть ли что-то подобное тому, что происходит сейчас или может произойти сейчас. И мы начинаем проецировать какие-то негативные ожидания. Хотя еще вообще ничего не произошло. И близкое, может быть, похожее не произойдет. Но вот так работает наш подсознательный ум. Он проецирует старое на то, что еще не случилось. Он формирует в это мгновение новую картинку. В этой картинке есть он, есть нечто внешнее, это могут быть люди, какое-то событие, какая-то ситуация. И он ожидает, что эта ситуация разворачивается так же негативно, как это было когда-то давно-давно назад, давно ранее, в прошлых воплощениях, десятках воплощений назад и так далее. И он уже видит перед собой этих людей как потенциальную угрозу его интересам, его ценностям, его представлениям. И он уже начинает с ними вступать в противостояние. Представляете, человек вообще даже ничего не ожидает, а на него уже обрушиваются, там, не знаю, образно, тысячи копий, стрел, мечей и так далее. Его подсознание тоже не остается безучастным. Оно включается в ответную такой удар. И на подсознательном уровне между людьми завязывается такая перепалка. Они уже борются. Внешне ничего еще не произошло. Они стоят на каком-то, может, расстоянии. А бывает так, что даже еще не видят друг друга. А на подсознательном уровне у них уже битва. Они уже не на жизнь, а на смерть сражаются. И потом человек чувствует, да, этот другой человек, с которым он еще не встретился, еще не вступил во взаимодействие, он он уже его чувствует как врага. Ну, конечно, он будет его именно так ощущать, потому что подсознательно они уже сражаются. Он видит в нем врага. Или он видит в нем как человека, который хочет его, не знаю, обхитрить, обокрасть, обидеть, причинить зло и так далее. Еще ничего нету. А внешне уже все. Уже внешне уже человек настроен очень агрессивно. И когда они вступают в взаимодействие, они фактически отражают все, что у них происходит внутри. Они разговаривают на повышенных тонах, состоянии недовольства, упреков, претензий, обид и так далее. Хотя никакой причины для таких негармоничных взаимоотношений не было. И это происходит практически со всеми и практически всегда. Потому что есть одна большая проблема. Мы используем свой опыт. Мы опираемся на память, на прошлое, потому что наше восприятие поверхностное. И поверхностное восприятие может взаимодействовать только с копилкой нашей памяти. Если же мы воспринимали мир глубже, с более глубоких уровней сознания, мы бы смотрели непосредственно, что в душе у этого человека. Потому что разница между периферийным сознанием и более глубоким в том, что периферийное опирается на память, а глубокое опирается непосредственно на то, что видит перед собой, не проецируя какой-то старый опыт на настоящее. И до тех пор, пока мы пользуемся периферийным восприятием, это будет всегда случаться. Но выход, конечно же, есть. И он связан с глубокой устойчивой привычкой во всем видеть благо. Для этого человек должен себя переориентировать в отношении других людей, в отношении жизни, в отношении мира и во всем видеть благо. Конечно, это непросто и требуется какое-то время непрерывно возвращать свое внимание в такое мировосприятие. Но это стоит того, потому что когда человек привыкает во всем видеть благо, он даже в преступнике будет видеть своего друга. И поскольку он начинает транслировать в пространство, в отношении этого человека, что ты мой друг, тот неосознанно, тоже на подсознательном уровне, считывая такое теплое сердечное отношение, будет ему что? Посылать подобное. То есть будет тоже ему благожелать. И в результате такого взаимодействия у него замещаются, может, какие-то желания, которые родились немного ранее. Допустим, он хотел сделать человеку неприятное, например, вытащить у него бумажник из кармана. Но этот человек, то есть потенциальная жертва, благожелает ему всего самого прекрасного. На подсознательном уровне этот карманник чувствует такой светлый посыл. Его подсознательные уровни резонируют в таком же светлом ключе. И в конце концов идет команда на периферию, что это твой друг. А поскольку идет такая установка, у него происходит замещение, он отказывается от своей мысли утащить у него кошелек. Конечно, на поверхностном уровне он не поймет, почему ему вдруг расхотелось это делать. Конечно, он объяснит себе каким-либо образом, например, ну, наверное, этот человек мало зарабатывает или еще что-то. Или скажет, здесь много народу, поэтому небезопасно и так далее. Это всего лишь оправдание. Оправдания могут быть какие угодно, потому что это всего лишь оправдание для самого себя. Но истинная причина заключается в том, что он просто позитивно срезонировал на светлый посыл в его сторону.
Я понял так, что относись к людям так, как ты относишься к себе. Ну, как будто я вот к себе лично, тогда и отношения будут такие же.
Да, совершенно верно. И очень много есть таких пословиц, вот, которые указывают, что нужно ко всем относиться с доброжелательностью. Но пословицы пословицами, а мы продолжаем что действовать по-старому. Но когда у нас есть понимание, как эта пословица на самом деле работает, что происходит на подсознательном уровне, человек начинает задумываться, и он понимает, что я неосознанно очень легко провоцирую свое окружение на негативные отношения ко мне. И это обязательно будет проявляться во внешнем плане как какие-то неприятности. Когда у человека задумывается, он понимает, что мне неприятности не нужны, поэтому эту привычку неосознанно видеть во всех угрозу или там, недоброжелатели, человек начинает себе решительным образом искоренять. Его жизнь меняется. Потому что, транслируя в пространство благожелания, он получает то же самое от всех людей, с которыми он вступает неосознанно во взаимодействие.
Да. Получается, что если я хочу, сделаю это выгодно для себя. Я правильно понял?
Да. Поверхностный ум, он взаимодействует с внешним миром с точки зрения выгоды. Но эта выгода, она обоюдна и она абсолютна. И поэтому мы используем такие слова, чтобы поверхностный ум заинтересовать, чтобы он увидел в этом благо, и тогда он включается легче. Он как ребенок, которого нужно уговорить, допустим, пойти к врачу. Он не хочет и будет упираться, но к врачу нужно сходить. И тогда что делает мама? Она прибегает к разным уловкам. Она говорит, мы пойдем сейчас в магазин, купим машинку тебе или куклу. И ребенок уже с энтузиазмом одевается. Потом она придумывает еще какую-то уловку, чтобы привлечь внимание ребенка к необходимости что-то там еще сделать. Вот. И так далее. И очень часто мудрецы, учителя, они прибегали к таким уловкам. Но я думаю, что это время подходит к концу. У нас достаточно ясности, достаточно понимания, чтобы видеть, насколько это во благо и себе, и другим, и вообще для всего. И когда мы живем таким восприятием, таким пониманием, у нас раскрывается сердце, мы чувствуем единство, чувствуем сплоченность, и все проблемы, какие бы они ни были, они все решаются. Более того, когда сознание человека углубляется, создаются причины иметь большее. Почему это большее не приходит сейчас? Подобно тому, как ребенку не дают до определенного возраста какие-то опасные вещи, например, маленькому ребенку не дают играть со спичками, с острыми предметами, с иголками. Чуть постарше не дают травмоопасные какие-то игрушки и так далее. Но вырастая, взрослому человеку позволяется использовать все в своей жизни. Точно так же наше более глубокое сознание очень многое, что от нас скрывает. И скрывает по той причине, что если сейчас это попадет в руки людям, они используют в большей степени, это с большей вероятностью, это во вред себе и другим людям. Поэтому многое скрывается. Но когда сознание становится более глубоким, открытым, и степень единства с миром, жизнью возрастает, человек утрачивает свои эгоистичные желания, эгоистичное восприятие мира, и, соответственно, ему можно позволить больше знания, больше полномочия, потому что в этом случае он однозначно будет использовать полученное во благо, так как он начинает чувствовать мир как продолжение самого себя. Если мир, жизнь и другие существа – это продолжение самого себя, он, у него в мыслях не появится причинять своей части страдания. Поэтому спонтанно ученые начинают делать новые открытия, которые выводят совершенно на новый уровень жизнь, наполняя ее удобством, комфортом и заменяя тот рутинный труд, который сейчас многих утомляет, беспокоит, на, может быть, механизмы, на там, робототехнику и так далее. Вот почему до нас цивилизации выродились. Ну, мы там слышали об Атлантиде, лемурийцах, гиперборейцах. Ну, может быть, еще были какие-то цивилизации. Почему они все исчезли? Почему произошло их саморазрушение? Потому что они не открыли принцип единства. Вот если сейчас допустить, что в нашу жизнь приходят роботы, которые полностью людей могут заменить практически во всем. Что произойдет? Произойдет сильнейшее расслоение. Тот, кто обладает возможностью создавать эти роботы, пользоваться этими роботами, он всех людей, что увольняет со своих предприятий, со своих там организаций, замещает автоматами. Он получает колоссальную прибыль, потому что роботы там не стареют, у них нету, так сказать, человеческого фактора, они не устают. Вот. И такие люди будут что делать? Наслаждаться. А те, которые по другую сторону, они будут в крайней нищете. Потому что они никому не нужны, им существовать будет не на что, и получается сильнейшее расслоение общества. Когда это расслоение будет невозможным? Когда мы будем чувствовать единство? Тогда люди скажут так: роботы работают, а мы наслаждаемся все. Не будет тех, кто будет жаждать единолично получать плоды вот такого замещения. То есть уровень нравственности, уровень отдачи и любви ко всем, он будет совершенно иным, чем это сейчас. Поэтому, если мы хотим сохранить нашу цивилизацию, приумножить и сделать ее, как это описывают в разных источниках, как Золотой век и так далее, нам нужно обязательно понять этот принцип. Тогда многое, что исчезнет из нашей жизни, это прежде всего непонимание, конфликты, противостояние, борьба. Мне вчера попался очень любопытный материал в интернете. Я себе даже на стенку выложил в Фейсбуке. Этот случай был не так давно, в 2006 году в Киеве. Неожиданно на одной из улиц в Киеве появился человек, одетый очень старомодно. На нем было пальто, это была где-то весна, может быть, март, апрель, наверное, март. С фотоаппаратом FED, то есть старый фотоаппарат, который уже с трудом вообще можно будет где-то найти. И он так вот смотрел с такими открытыми глазами на все. И шли прохожие, и среди этих прохожих попался один милиционер. Ну, он был не при исполнении, в штатском, в гражданской одежде. И он, конечно же, увидел, что этот человек очень сильно выделяется из всех. Он подошел и начал у него расспрашивать, что-то вы ищете. Он говорит, да, вот ищу улицу Песочную. Говорит, ну вот не знаю такую улицу, я вроде здесь живу, вот никак не могу припомнить. Вот. Говорит, а где эта улица находится? Ну, он говорит, ну в районе там, он сказал, там какого-то рынка и так далее. Говорит, ну да, вроде тоже знаю район, не могу никак вспомнить, чтобы такую улицу слышал когда-то. И, в общем, он его отводит вначале в милицию. Вот. Потом все понимают, что он у него немножко другое вообще такое состояние. Он говорит, а какой сейчас день? Он говорит, ну вот такое-то число, 2006 год. Он говорит, самое последнее, что я помню, это этот же день, этот же месяц, но 1958 год. Вот. И потом его отводят к психиатру, и психиатр начинает с ним общаться. И причем, поскольку случай такой очень уникальный, поставили камеру сразу снимать. И было заснято, как этот человек себя ведет. Он говорит, вы знаете, я хочу обратно вернуться, я вот из прошлого. Психиатр говорит, как так, я тебе не могу поверить. Он говорит, но если вы не верите, вот у меня есть фотоаппарат, проявите снимки. И начинает проявлять снимки, и этот человек 40 лет назад, и вот он сидит перед ним, они начинают сверять, он... нисколько не постарел. То есть вот какой он на фотографиях там в старом Киеве, точно такой же он сидит перед психиатром. И он говорит, единственное, что я странное заметил, это неопознанный летающий объект. Ну то есть НЛО пролетало мимо. И они проявляют, действительно, на снимке находится какой-то летательный объект такой, ну, куполообразный или колоколообразный. Вот. Но это еще не самое удивительное. После того, как он пообщался с психиатром и вышел из кабинета, он находился в больнице. А в больнице стоит камера видеонаблюдения, она тоже все снимает. И он сидит, читает журналы, там наблюдает за происходящим, задает вопросы администратору, ну, медсестре, там, которая сидит, заполняет там какие-то документы. Вот. Потом он поднимается, выходит в свою палату, прямо видно, как он открывает дверь, заходит туда и исчезает. Полностью растворяется, ничего не оставляет за собой. Вот. И человек, который фактически, он просто как перемещается в пространстве. Но удивительное даже было не это. оказывается, с этим человеком просто происходят такие вещи. Вот сложно сейчас найти причины, которые позволили ему перемещаться во временных таких вот параметрах. Находит женщину, которая была с ним на фотографии, приходит и говорит: да, вы знаете, он исчез. Вот, неожиданно. Только он исчез не в 58-м году, а чуть позже. Вот. И потом через какое-то время он присылает ей на почту фотографию свою. И он стоит на фоне города Киева. Только этот берег реки, который сейчас там ничем не застроен, он застроен полностью высотками, такими, как в Америке. То есть он прислал ей фотографию из будущего. Я не знаю, конечно, сейчас очень много вещей, которые там можно поделать, сделать фотошопы, рассказать всевозможные небылицы, но я думаю, что здесь что-то есть, несмотря ни на что. Вот. И на обратной стороне этой фотографии было написано, я сейчас не помню дословно, но со мной все в порядке, возможно, я скоро вернусь. То есть человек путешествует во времени как странник. Представьте, это наша реальность на самом деле. Это все, что описано, совершенно возможно и естественно для нас, как для существ, которые живут не на периферии, не только лишь поверхностным восприятием, а когда мы живем на тех уровнях, где понятие время, понятие расстояния не существует вообще. И вот когда ты смотришь на мир с точки зрения вот такого вселенского странника, все, что с нами происходит, это недоразумение просто. Понимаете, это становится настолько мелочным, настолько вот незначительным, неважным и так далее, что ты просто не будешь обращать на все это внимание. Когда перед тобой открыта вся Вселенная, ты можешь перемещаться с одного времени в другое время и так далее. Ты понимаешь, что жизнь – это такое приключение, и в ней всего столько прекрасного, что можно увидеть, пережить и так далее. Что быть в ограниченном существовании – это подобно человеку, которого осудили на очень много лет тюремного заключения. И он находится в четырех стенах с окошком из решетки. Вот наше эгоистичное восприятие – это такая темница, которая лишает нас всего. И чем быстрее мы поймем, что эта клетка – это не просто клетка, это даже хуже. У нас возникает сильнейший импульс и желание из этого вырваться. И вырваться можно только одним способом – это раскрывая сердце. Когда мы начинаем чувствовать, видеть, проживать мир в единстве с самим собой. Благодаря расширению сознания и вот это вот проживанию единства, наше восприятие смещается на тонкие уровни, которые раскрывают безграничные возможности. В том числе и перемещение и в пространстве, и во времени. В пространстве перемещаться немножко проще. Мы делаем это практически каждую ночь, когда засыпаем. А чтобы перемещаться во времени, нам не надо цепляться за те представления, которые за те привычные диапазоны энергии, которыми мы взаимодействуем вот в данный момент. Когда мы отпускаем любые цепляния, это как лодка, которая отдает швартовы или корабль. Все, он уже свободен, он может плыть куда угодно. Пока мы держимся за какие-то предпочтения, пока мы держимся за эту картинку, мы можем перемещаться где-либо, но мы перемещаемся вот как по горизонтали, да, как с этой точки мы переместились в другую точку, но там все похоже. Когда мы раскрываем в себе вот готовность принимать все, открываться всему, мы становимся абсолютно свободными. И тогда можно исчезать, появляться где угодно, как это делали мастера, святые. И что для обычных людей является каким-то чудом, мистикой или выдумкой, в зависимости от того, как к этому относиться. Нам нужно себя каким-либо образом сдвинуть с мертвой точки. И вот один из таких лучших способов, чтобы немножко расшатать свое сознание, это настраиваться на мироощущение, что ты в такой вселенский странник. Сейчас ты здесь, завтра в другом месте, а потом еще в каких-то невероятных местах, невероятных пространствах. И за счет того, что ты привыкаешь чувствовать себя путешественником в этом безграничном потоке существования, цепляние, мелочность, эгоизм, он начинает таять. Мир рассматривается как огромный дом, в котором ты живешь, в котором невероятное множество комнат, и ты путешествуешь по этим комнатам, как по музею, где есть все. Есть комнаты будущего, есть прошлое, есть то, что мы называем настоящее, но оно такое же условно настоящее, как и условно будущее, и условно прошлое. Это просто некие картины, некие такие пространства, вот как мне нравится сравнение с огромной киностудией, где снимается в одном части этой киностудии фантастика, в другом там какой-то фильм с динозаврами, потом исторические события, наши дни. То есть нельзя сказать, где ты находишься. Ты находишься в том месте, где ты остановился. Если твои ноги привели тебя на площадку, где снимают динозавров, ну, значит, ты будешь... Значит, динозавры и время там, вот этого юрского периода, это будет твое настоящее. Если ты пришел на площадку, где снимаются «Звездные войны», значит, для тебя настоящие «Звездные войны» — это все прошлое. А будущее вообще непонятно какое. Вот такая настройка делает наше сознание очень подвижным, легким, жизнерадостным.
Получается, что если я хотя бы мысленно создаю прошлую ситуацию и меняю ее, я меняю ее в настоящем, ведь меняю ее в будущем, получается, так?
Конечно, да. Все взаимосвязано. Вот как есть математическая формула. Подставляя какой-либо аргумент, он на графике будет отображаться как какое-либо положение. И если вы берете аргумент единицу или двойку, вы будете в одном точке. Если вы находитесь и берете аргумент, допустим, 7 или 8, или так далее, это как сравнение такое, пример, то вы уже будете в другом положении этого графика. Но он уже прорисован до бесконечности. Только я подставляю аргументы.
Да, получается, судьбы нет. Судьба — это я.
Судьбы нету. Мы ее формируем непрерывно. Она меняется, поскольку у нас есть возможность перемещаться с уровня на уровень. Вот, допустим, находясь на одном уровне, один график вырисовывается. На другом уровне этот график немножко меняется. На третьем он уже еще больше меняется. На четвертом он уже меняется значительно ярче по сравнению с первым уровнем. Понимаете? И поскольку наше сознание плавающая такая точка, где мы остановимся, такой график и преобразуется. Если бы наша точка восприятия всегда находилась на одном месте, это означало бы, что жизнь была запрограммирована линейно. Никаких бы изменений не происходило. Вообще никаких. Это как кинопленка. Вот мы смотрим какой-либо фильм. И этот фильм, он будет постоянно. Вот мы его сейчас посмотрим, завтра посмотрим, через 10 лет посмотрим, через 20 лет посмотрим, он будет один и тот же. Он записан, все, он статичен.
День сурка?
В дне сурка там идет, есть только одна константа, это день. Все остальное меняется. Ну, то есть, есть повторение, вот заметьте, да, очень, кстати, хорошее сравнение. Начало везде одно и то же, а привнося что-то свое, ты меняешь сюжет этого дня. Допустим, в начале этот человек со всеми знакомился, выходил на контакт, изучал, что и как. Потом он уже начал более активно проявляться, понимая, что все повторяется и повторяется. Вот. И вот когда в нас внутри происходит изменение, то есть изменяется наше мироощущение, мы двигаем точку восприятия, тем самым меняя свое будущее. Оно мгновенно перестраивается. Вот хороший пример, допустим, есть компьютерная игра. Сейчас есть очень сложные компьютерные игры с потрясающей графикой, очень динамичные, очень активные. И эти компьютерные игры требуют огромных мощностей от процессора. Чтобы мгновенно перерисовать картинку, требуется математически просчитать очень много алгоритмов. Допустим, вы летите на каком-нибудь космическом корабле. Вы чуть-чуть дернули мышку, этот корабль уходит влево, например, и делает разворот такой на огромнейшей скорости. И вся эта картинка должна мгновенно пересчитаться. Представляете, да, какие там процессы происходят внутри компьютера? Одно вообще вот движение, вы сместили мышку на какую-нибудь там полмиллиметра, а произошло пересчитывание огромных вообще там огромного количества вот этих вот запрограммированных алгоритмов, где происходит разворот, происходит, может, еще какие-нибудь вращения и другие там какие-то визуальные эффекты. И вот представьте, что наше сознание чуть-чуть смещается, и все мироздание так раз и сместилось тоже на какой-то вот угол. Все пересчиталось. То есть прямо сейчас, вот буквально вот в это мгновение вы сейчас сидите, если вы начинаете думать о своей жизни как о чем-то прекрасном, радостном и наполняющем вас, прямо в эту секунду начинает перестраиваться наша судьба, наше будущее. До неузнаваемости перестраивается. Если вы поддерживаете это мироощущение, которое длится не мгновение, допустим, а минуту, судьба начинает перестраиваться не только в отдаленном будущем, она начинает касаться и нынешнего состояния. А если вы живете в этом состоянии месяц, с вами начинают происходить совершенно другие события, чем те, которые должны были бы произойти, если бы ничего не происходило. Если бы ваше сознание не изменилось.
Это все только от того, что подумал.
Да. И здесь не только от того, что подумал. Мысль, она сама по себе слаба. То, что сдвигает с мертвой точки или с такого статичного состояния все наше окружение, вся реальность, всю реальность, является мироощущение. Именно мироощущение – это вот та отправная точка, которая позволяет развернуться совершенно другой реальности. Вот всем нам известны такие состояния, которые наступают, допустим, может кому-то слабо известно или неизвестно, от состояния алкогольного, например, опьянения, от наркотического опьянения. Человек принимает, допустим, сильно действующее вещество. Через секунду этот мир исчезает полностью. И он находится совершенно в своей реальности. И в этой реальности могут быть нечеловеческие существа. Это, конечно, все называют галлюцинациями, но можно допустить, что этот мир тоже такая же галлюцинация. Просто она более устойчивая, чем та, которая обретается под воздействием каких-то сильных веществ. Почему это происходит? Потому что когда человек принимает, допустим, наркотическое вещество, оно смещает его точку восприятия, причем очень сильно смещает. Сознательно так сильно сместить мы не можем. Ну, теоретически можем, но практически сложно. Почему? Мы цепляемся за эту картинку. Если бы мы за нее не цеплялись, то смещения могли происходить достаточно глубокие. Но под воздействием другой силы такое смещение происходит. И настолько сильно происходит, что у человека в одно мгновение одна реальность заменяется другой реальностью. Где он точно так же видит, слышит, осязает, но это все новое, все другое. С нами это тоже происходит каждый день, когда мы засыпаем. В этом случае тоже наша точка восприятия глубоко уходит в подсознание. И этот мир исчезает. Вы сами наверняка имели такой опыт, когда засыпание происходило вот щелчок, и вы в другом мире. Особенно вот когда вы устали, только глаза закрываются, еще вроде секунду назад ты помнил, что вот ты чувствовал комнату, звуки, телевизор мог работать, или близкие разговаривали, какие-то шумы происходили, и тут щелк, и ты уже в другой реальности. Потому что точка восприятия соскользнула в более глубокие слои, на которых совершенно другой мир. И когда мы делаем свою точку восприятия очень подвижной, это вот тот человек, который мог перемещаться во времени. Я думаю, что его точку восприятия раскачали другие силы. Вот. Потому что этот человек наблюдал, что в его присутствии останавливаются часы. Когда он сидел у психиатра на приеме, он тоже обратил внимание, что часы остановились на стене. И он сказал: смотрите, у вас остановились часы. Скажите, пожалуйста, говорит, который час? Психиатр взял, посмотрел на свои часы. Говорит: о, у меня тоже часы остановились. Хотя у него были очень дорогие швейцарские часы, которые, ну, в принципе, не должны были останавливаться. Вот. То есть это говорит о том, что он каким-то образом искривлял пространство. То есть вот когда человека смещает от точки восприятия какую-то в другую плоскость, все, что его окружает, тоже начинает изменяться. И в зависимости от яркости трансляции, это изменение будет либо в небольших каких-то выражаться вот аномалиях, либо может очень сильно отражаться на окружении, в котором он находится. Вот, допустим, святой Рамалинга, который меня очень сильно вдохновил, он при жизни реализовал светоносное тело. То есть он ходил в такой светоносной оболочке. И люди описывали, что не только его физическое тело светилось, было нематериальным, которое его нельзя было потрогать и так далее, а что даже одежду, которую носил, она тоже меняла свою субстанцию, с которой она состояла. То есть ткань становилась нематериальным таким светоносным объектом тоже. Это от такого сильного взаимодействия с самим человеком, который транслирует свое мироощущение. Все, что рядом с ним, тоже начинает попадать под его трансляцию. Если он во всем видел свет, то все превращалось в свет. Конечно, более отдаленные объекты не превращались, но с чем он взаимодействовал очень близко, тоже попадали под эту внутреннюю трансляцию и видоизменялись. Это, конечно, такие уже запредельные вещи. Мы ушли глубоко в возможности, но с другой стороны, я считаю, это хорошо понимать, чтобы видеть, сколько всего удивительного и прекрасного нас ждет впереди. И вот когда человек, допустим, отправляясь в путешествие, знает, что он придет в какие-то удивительные места, о которых ему все рассказывают, которые вообще необыкновенно прекрасные, он будет сильнее гореть желанием их посетить. И поэтому, отправляясь в путешествие, он будет ускорять шаг, чтобы быстрее к этим удивительным и прекрасным местам добраться. Это очень мощная мотивация. Не застаиваться, не засиживаться, не углубляться в свои неудовлетворенности, в свои несогласия, в там отстаивание каких-либо интересов, представлений, ценностей, убеждений и так далее. Это все не стоит того. Нужно иметь очень такой открытый, легкий взгляд на жизнь, на мироздание. Даже есть и другие с умным видом люди говорят, что ты в облаках, ты оторван от реальности, ты не понимаешь жизнь. Это говорят люди, которые, как в сказке про дюймовочку, кроты, которые, когда дюймовочка сказала кроту: можно я попрощаюсь с солнцем, я вот, меня выдают замуж, я буду жить в норе, и мне так хочется и последний раз увидеть солнце. Он говорит: солнце, что это такое? Что за глупое такое желание? Ну ладно, сходи, мы кроты, нам все равно ничего не видно. Мы не знаем, что такое солнце. Очень много людей, которые не знают вот этой красоты своей души, этих безграничных возможностей, которые раскрываются благодаря более тонкому и широкому сознанию. Но то, что эти люди живут такими представлениями, это совершенно не значит, что мы тоже должны попадать под их восприятие, их ценности, их ограниченное видение жизни и мира. Как минимум, даже если нам не удастся раскрыть такие запредельные там, способности, все равно наша жизнь будет другой. Она будет светлой, будет радостной, будет легкой, приятной и счастливой. А по большому счету именно для этого мы и существуем, чтобы сделать ее таковой. Пожалуйста, я рад слышать ваши вопросы.
Ну, тут получается, ты уже начинаешь управлять не только миром, но и ситуацией. Ну, например, решил поглядеть финансовую сделку. Ты уже заглянул ее в будущем, сделал здесь. И ты ее выиграешь, потому что ты заглянул в нее. Я говорю более грубую ситуацию, но...
Вы знаете, все будет по-другому. Вот когда вы начинаете расширять свое сознание, раскрываете способности, у вас исчезает интерес вот ко всему этому. Это как ковыряние в каких-то там травинках, песчинках, когда у вас звезды над головой, вы не будете туда смотреть, вы будете смотреть наверх. Вам становится это все настолько неинтересно, что вряд ли вы будете интересоваться всем этим. Очень сильно происходит изменение в ценностях. У вас другие приоритеты начинают выстраиваться. Приоритет раскрытия вот этих бесконечных способностей видеть, слышать, взаимодействовать, там, может перемещаться и так далее. А этот земной план, он вам перестанет быть интересным. Он, естественно, отойдет, ну, может быть, как на периферию. Тело пока существует, оно должно поддерживаться, ну и не более того. Обогащение просто перестается видеться в нем вообще какой-либо смысл.
Я просто сказал это в самом грубом виде.
Ну, вообще, да. И не только, скажем, в этом. Вы понимаете, да, я вижу, ну, или там, я там могу предсказать что-то, да, вы можете себе это отметить. Но в чем секрет? Когда расширяется сознание и степень единства возрастает, ты видишь, что другие – это как продолжение тебя, это как твоя рука. И проявляться в ущерб своей части уже становится невозможным. То есть человек превосходит свой эгоизм. Более того, для него становится невероятно важным, чтобы все части единого целого были счастливы. Поэтому проявления будут в большей степени на отдачу, чем на получение. Или на состояние жаждущего будет сменяться состоянием дающего.
Ладно, доходная структура. Почему с доходной говорю? Потому что она более понятная. Вот есть в Коране 99 имен Бога. Одно из них купец. Я долго думал, что это такое. Ну вот человек знает, что там голод, собирает здесь хлеб, покупает, привозит, получает прибыль, но он спас население, ну, которое от голодной смерти, но получил прибыль. То есть это можно служение людям даже во благо. Я почему говорю о финансовой части, потому что оно более понятно для чем вот эта возвышенная о звездах, как-то, знаете, она какая-то туманная еще, а вот когда приземистая, она лучше понимается.
Вот смотрите, вот есть наше тело, да, вот мы в этом мире существуем. Если убрать наши разные желания и прихоти, сколько нам нужно материального, чтобы тело существовало? Очень мало. Вам нужно посчитать, сколько продуктов закупить в течение там, месяца, чтобы накормить свое тело. Ну, еще можно приплюсовать одежду, которую вы носите. Допустим, даже если условно взять, что какая-то одна одежда, да, носится в течение года, вот вы разделите на 12 месяцев, стоимость можно так среднюю найти, цифру.
Ну, это понятно.
Она будет очень маленькая.
Это я понимаю, я о другом, я о том, что служение можно делать и через и обогащение, обучение, я говорю.
Дело в том, что почему мы говорим о принципе единства как универсальном. Когда человек начинает раскрываться, он все меньше и меньше становится зависимым. Он меньше становится зависимым от одежды, меньше зависимым от еды, меньше зависимым от всех остальных внешних факторов. То есть он превосходит их благодаря тому, что его уровень сознания выходит на совершенно новые такие ступени. Мы благодаря открытости будем чувствовать, что энергию можно брать из пространства, а не восполнять ее через потребление пищи. Мы будем чувствовать, что наше тело очень легко переносит как температуры в плюс, так и легко переносит температуры в минус. И в конце концов вы чувствуете, что вам все равно, где находиться. Или на там, морозе, или в жаре и так далее. Это то, что в принципе сейчас можно увидеть на людях. Может быть, таких людей немного, но тем не менее они есть, и они могут продемонстрировать это на своем примере. Не употребляя пищу или устойчивость к разным температурам. Ну, конечно, не надо доводить до крайности, но те температуры, в которых мы живем, они могут очень комфортно себя чувствовать. Допустим, минус 10 или там или минус 20 даже и так далее. То есть это все будет сопровождаться нашим внутренним изменением.
Ну, есть вот такие вот сыроеды, я смотрел видео, которые вот сыроедят, и они вот зимой гуляют в шортах, они говорят, что вот они пришли к этому благодаря
образом
питания.
И на самом деле это не через питание, это через изменение сознания. Угу. Вы заметите, что люди, которые мало едят или не едят вообще, они более гармоничные, более такие доброжелательные, открытые, легкие. Благодаря своему сознанию у них раскрываются эти способности. Это закономерность. Если человек грубый, недовольный, в неприятиях, у него это не получится, ну никак, как ни старайся. Он будет чувствовать, что ему тяжело переходить там на сыроедение или вообще на праноедение и так далее. Потому что если человек транслирует неприятие, он закрывается от какого-то диапазона энергии. Ему нужно этот диапазон восполнять. Он восполняет его через продукты. Ему не нужно потреблять продукты, когда он этот диапазон беспрепятственно через себя пропускает. И когда он пропускает, то он будет ощущать, что ему требуется гораздо меньше еды. А в конце концов он будет чувствовать, что ему вообще не надо еда. Ему не нужна будет еда, как и так же, как источник позитивных впечатлений, вкусовых впечатлений. Ведь мы еду употребляем не только для восполнения энергии, необходимых организму. Мы ее потребляем еще с другого, скажем, такого немаловажного фактора. Это позитивные переживания от вкуса. И больше мы потребляем пищу именно с этой целью, чтобы получить вкусовое впечатление, а не для того, чтобы как-то физически подпитать организм. Организму вообще нужно минимум. Понимаете? А что заставляет нас искать в еде позитивные впечатления? Недостаток впечатлений вокруг. То есть человек настолько находится в неприятии, что он бежит заедать свою неудовлетворенность шоколадкой там, или какими-то другими продуктами. Или просто он поглощает продукты, лишь бы отвлечь свое внимание с неприятия на хоть какое-то вкусовое впечатление, яркое впечатление. Поэтому проблема-то она вообще не в этом стоит. Она, опять же, упирается в нашу внутреннюю открытость.
Как более правильно медитировать на человека, у которого хочется перенять какие-то определенные качества? Я вот сегодня экспериментировал. Мне нравится Брюс Ли. Я просто дома занимаюсь. И я пошел к тому, что вот я просто начал проговаривать, и я чувствую Брюс Ли, просто его самого. Я немножко так помедитировал и заметил то, что качество исполнения техники перед мешком у меня изменилось. Но вот все равно какое-то такое маленькое сомнение. А сколько нужно медитировать? Там говорят, вот 21 день, то есть формирование новой привычки, то есть ассоциативная память, то есть нейронные связи в голове начинают перестраиваться. Вот. Насколько он начал получать, если медитировать на какого-то определенного человека, нужно начать получать желательно 21 день, какое-то определенное время.
Это все в выдумке, не работает эта теория. Есть подсознательный образ. Угу. Подсознательный образ можно войти за мгновение. И не надо ждать 21 день. Чтобы преобразиться, вам достаточно щелчок пальцев. А тут дальше уже стоит другая проблема. Насколько глубоко вы его проживаете? На каких уровнях удерживается вот этот уровень, эта мера ощущения, на каких уровнях не удерживается? Допустим, на периферии вы ухватили образ и в нем находитесь. А глубокие слои вашего «я» они также окрашены этим образом, либо они находятся в старом образе. Понимаете, вот в этом еще нюанс. И просто и ученые, да, они вот внешне рассматривают или пытаются выявлять закономерности. Они выявили, что если 21 день ты находишься в настройке, то за этот период у тебя пропитываются не только периферия, да, и еще какие-то другие более глубокие уровни «я». И за счет их включения в ваше мироощущение внешне проявляются какие-то результаты. Потому что чем более глубокие уровни, чем больше глубоких подсознательных уровней включится ваш образ, тем ярче происходит внешние изменения. Потому что внешние изменения двигают глубокие уровни, не периферия. Периферия – это вот как вершина айсберга. Если вы мгновенно войдете в глубокое состояние, у вас эта способность, подобного Брюс Ли, проявится за щелчок пальцев. Есть книжечка такая, очень удивительного человека, американца чешского происхождения, Роберт Свобода. У него Есть трилогия такая очень мистическая про людей, про духовных таких практикующих эксцентричных традиций Акхора. Это очень такая непростая традиция. Вот. Но он рассказывает о своем мастере. Этот человек принадлежал к этой традиции, но он вел такой полусветский образ жизни, вот, не свойственный последователям этой традиции. Но тем не менее он обладал большой духовной силой. И однажды этот человек поспорил со своим другом, что сможет успешно провести операцию на глазе. А его друг был известным хирургом, микрохирургом. И он рассмеялся, говорит: ты что, я заканчивал там университет, у меня такая невероятнейшая практика была, чтобы безупречно совершать операции, там же требуется очень большая такая вот чуткость, потому что скальпелем рука дрогнет, все, можешь непоправимый вред нанести. А этот мастер, его звали Вималананда, он сказал: спорим, там, я сейчас не помню, на что они поспорили, что я смогу эту операцию сделать. Вот. Ну и они заключили такой пари. И тогда Вималананда, он вошел в образ известнейшего американского микрохирурга. То есть вот он настроился на его состояние и блестяще провел эту операцию. Да, он операцию делал не на человеке, он, возможно, там на манекене проводил. Но его друг, он был поражен, он сказал: как так? Ты вообще ничего не знаешь о медицине, ты не знаешь о микрохирургии глаза, и ты смог так безупречно провести операцию. Я смотрел за каждым движением в твоей руке, оно просто было, как будто ты всю жизнь делаешь эти операции. Ни малейшего лишнего движения. Он говорит: вот ты видишь, а ты мне не верил, что я смогу это сделать. То есть, другими словами, для того, чтобы развить способность, не надо тренироваться. Нужно активировать этот образ внутри себя. Вы настраиваетесь на желаемое, глубоко входите в мироощущение того, что вы желаете, и стараетесь в этом образе остаться как можно дольше. А в идеальном состоянии вы им живете. Если вы им живете, у вас начинает все происходить в соответствии с этим образом.
Можно вопрос?
Да.
Вот мироощущение прекрасной жизни как бы сложно удерживать, но можно, когда более-менее все в порядке, вокруг все так хорошо, и ну, стараешься и удерживаешь. Но стоит вот заболеть, и у меня сознание, например, сразу так падает. Я начинаю копаться и думать, там, что я делаю не так, там, почему я болею вообще. И я не могу себя вытащить из этого состояния. Что вы посоветуете?
Болезни, недомогание всегда очень сильно сбивает наше сознание. Оно фактически его как схватывает, порабощает. В этом случае, конечно, тяжело работать сознанием, но, тем не менее, другого выхода нету. Нужно смещать свое внимание на что-то позитивное. Если это не физическое тело, а какие-то внешние проявления, вы должны себе постоянно повторять эту фразу: мое счастье ни от кого и ни от чего не зависит. Это мантра, которая должна крутиться 24 часа в сутки в вашей голове. Вы не должны быть зависимыми от обстоятельств, от людей, от политической, экономической ситуации, от чего бы то ни было вообще. И мы не зависимы от этого. Это не то, что какой-то аутотренинг. Мы независимы. Мы просто по привычке позволяем себе окраситься тем, что происходит во мне. Поэтому в этом случае вы всегда должны себя настраивать, что ваша внутренняя радость, ваша умиротворенность, удовлетворенность, ваша жизнерадостность не может поколебаться вот этими внешними факторами. Никогда. И говорите, я не позволяю этим внешним факторам воздействовать на мою жизнь, на мою судьбу, на мое мироощущение жизни. Вот если вы себя будете постоянно настраивать, вы войдете в образ свободного человека. Это тоже образ самого себя. Но только до этого был образ самого себя, который зависит от этих всех вещей. Легко на них ведется, резонирует, окрашивается и входит в неприятие, в неудовлетворенность. А новый образ – это то мироощущение, где независимо от того, хоть Армагеддон, хоть потоп, хоть метеоритный дождь, а вы смеетесь на все это и чувствуете себя комфортно. Совершенно другое состояние. Конечно, в нашей жизни вряд ли такие катаклизмы случатся или произойдут, но тем не менее вы настраиваете себя на любую ситуацию. И вы будете чувствовать, что какая бы ситуация, какая бы тяжелая, разрушающая там, и так далее, она не была, внутри вы остаетесь в состоянии открытости, легкости и всеприятия. Это очень важная установка для того, чтобы восстановить свою свободу и независимость от всего внешнего. Тело нам подсказывает о том, что совершены ошибки. То есть тело – это следствие. Это как бензин. Если машину залить бензин не того, не той марки, он начнет глохнуть. Машина подсказывает, смотри, ты просто не то в меня поместил. То же самое нам тело говорит, смотри, ты должен пропускать весь диапазон энергии, а ты схлопнулся от каких-то диапазонов, закрылся к ним. Поэтому нехватка определенных диапазонов заставляет организм страдать, слабеть, болеть и так далее. Значит, нужно понять, в чем ты схлопнулся, и открыться в приятии. Сказать, ну, значит, это для меня обучающая ситуация, которая помогает стать еще более независимым и свободным от всех вот этих вещей. Я сегодня смотрел тоже один ролик, ну не ролик, а интервью очень известного человека. Это Юрий Куклачев. И он рассказывал о своей жизни, как он хотел стать клоуном в детстве, еще будучи ребенком. И у него была очень сильнейшая такая устремленность стать артистом цирка, выступать на арене, быть клоуном. И так получилось, что с ним произошла неприятность, он стеклянной банкой очень глубоко разрезал себе бедро, повредив какой-то очень важный нерв. И когда ему сделали операцию, его мучила сильнейшая боль. Он Вообще он сам такой очень эмоциональный человек, и он когда рассказывает, он это вот все передает, вот, прямо вот в реальном времени. Как его эта боль прям не позволяла даже пошевельнуться. Любое движение вызывало сильнейшие страдания. И тогда врачи, видя, что парень мучается, они начали колоть его морфием, наркотиком, потому что иначе он очень, ну, как бы мог психически не выдержать такие сильнейшие боли. Вот. И когда мать узнала, она спросила, а чем вы вот, о, ребенок себя хорошо чувствует, такой вот бодрый. А что вы ему даете? Они сказали, ну вы понимаете, вот он так мучается, вот мы вынуждены ему колоть морфий. Она прибежала к ним и говорит, все, ты не станешь этим, ты не станешь артистом цирка, ты не станешь клоуном, потому что ты сейчас привыкнешь к этому удовольствию, они тебя подсадили на наркотик, все, ты забудешь обо всем, ты будешь только желать принимать вновь и вновь, потому что эти состояния, они гораздо прекрасные, там, легкие, радостные, приятные, чем вот находиться здесь. Вот. И ушла в таком состоянии, очень расстроенном. И тогда, будучи ребенком, он понял, что нет, я буду терпеть, пусть это будет боль невыносима, но я буду до конца ее принимать, лишь бы осуществить свою мечту. И в конце концов он говорит, что я расслабился и принял боль. Я просто позволил ей быть. И на следующее утро, когда я проснулся, боль стала значительно меньше. А потом с каждым днем она утихала, утихала, и у него произошло полное восстановление. Почему это произошло? Потому что боль – это не что иное, как подсознательное противостояние. Вот есть какие-то энергии, которые мы отвергли. Мы их увидели как негативные, как разрушающие и так далее. Ну, например, там, по телевизору или в жизни мы увидели какие-то события, которые нас впечатлили негативно. Мы выразили несогласие с этим. Это несогласие, эта оценка указывает на то, что мы говорим «стоп, это я не хочу видеть в своей жизни». Но эти образы – это игра определенных диапазонов энергии. То есть в чем у нас самая большая ошибка заключается? Мы видим образы и не понимаем, что они состоят из нужных нам энергий. Это как не нравится картина, и мы сразу отвергаем все краски, которые использованы в этой картине. Этого делать нельзя. Вселенские энергии отвергать нельзя. Но из-за того, что мы взаимодействуем через образы, мы, делая негативную оценку подсознательным образом, автоматически отвергаем энергии, из которых они состоят. Но эти энергии необходимы нам для существования. Их нехватка приводит к разладу в органах, системах и возникновению болезни. И когда мы отвергаем какие-то подсознательные, на подсознательном уровне отвергаем какие-то энергии, мы их удерживаем. То есть мы их сдерживаем. А более глубокое сознание, понимая, что они нам необходимы, тащит на себя. Понимаете? Периферия сопротивляется, а глубина со всей силы их пытается обратно привлечь. И вот, вот это вот противостояние, когда одни упираются, да, уровни, а другие наоборот усердно эти энергии привлекает, вот это вот противостояние есть боль. Это физическая боль. На самом деле она не физическая, она происходит на энергетическом уровне, но это противостояние, оно переживается нами как боль. Когда периферия отпускает вот это свое неприятие и энергии беспрепятственно начинает в нас поступать, все, боль исчезает. Наши органы наполняются необходимыми диапазонными энергиями и происходит восстановление. Почему говорят, что самым лучшим лекарством что является? Нет, лекарством. Лекарством. Нет. Сон. Сон – самое мощное восстановительное средство. Почему? Потому что когда человек засыпает, его поверхностное восприятие уходит в глубокие подсознательные уровни, где вот этого противостояния нету. Он отпускает хватку своего неприятия. И как только он отпускает хватку неприятия, энергия сразу же начинает его наполнять. Наполняет, наполняет, наполняет. Потом человек просыпается, у него снова память восстанавливается, он опять, оп, становится в такое положение, в такую позу. Но где-то внутри он чувствует, что я же им открылся. То есть он все равно понимает, что во время потери этой бдительности эти энергии в него поступали. И происходит постепенное переосмысление, что, о, смотри, я их пустил, и оказывается, не все так плохо. И они мне пошли во благо, я чувствую себя более комфортнее. И вот из-за того, что какие-то подсознательные слои начинают все это анализировать и приходить к пониманию, что надо, может быть, все-таки открыться, поэтому выздоровление имеет место быть. То есть мы выздоравливаем, потому что, получая опыт позитивного контакта с отвергнутыми энергиями, происходит переосмысление и постепенно очень так осторожно человек начинает им открываться. Это и есть выздоровление. Хотя можно выздоровление сделать очень быстрым. Нужно переосмыслить и как можно глубже прочувствовать вот эту открытость, искренность, любовь к тому, что было отвергнуто.
Да. То есть то, что нам не нравится, события, которые нам не нравятся, например, мы должны принимать?
Да. Да.
Это очень сложно.
Это сложно. Просто нужно понять вот ту ошибку, которая допускается всеми нами. Мы видим образы и не понимаем, что их составляющие – это вселенские энергии, которыми питается наше тело, наш организм, и благодаря которым мы, собственно, можем себя выражать, создавать, воплощать желаемое и так далее.
Питается даже негативными энергиями?
Негативных энергий нет, это краски. Вот смотрите, нарисована картина. Допустим, есть ужасная картина, да, где там, ну, условно, да, где отображено, допустим, битва людей, двух войск, да, там они себя рубят, калечат, уничтожают. Ужасная картина. И другая картина рядом висит. Поляна цветов, красота, бабочки, птицы, лес, солнце. Две картины. Вы говорите, эта картина, вот этот мрак, не хочу его видеть. Исключаю. И вы исключаете не только картину, вы говорите, и все краски, которые здесь использованы, они негативны. И как только вы сказали негативно, все краски, которые есть, эти же краски есть в этой картине, они тоже раз и исчезают. И уже эта поляна с лесом, солнцем и со всей этой красотой начинает блекнуть. Понимаете? И человек чувствует, что отвергнув одно, он теряет также и другое. А ведь когда мы что-то хотим воплотить, воплощается ведь яркий подсознательный образ желаемого. То есть вот человек хочет что-то сделать прекрасное. Чтобы прекрасное произошло, он должен внутри себя сформировать образ. И этот образ должен быть яркий. чтобы, будучи доминирующим, воплотиться вот как определенное событие или какая-то ситуация и так далее. И этот образ, он формируется благодаря этим энергиям. И если человек как проводник, как канал сужен, и какой-то диапазон энергии не достает участвующего в этом образе, он не может стать ярким, полным и проявиться. То есть наш потенциал зависит от того, насколько мы обладаем полнотой энергии. Это вот как красок. Вы хотите написать картину прекрасно? У вас должны быть под рукой все краски. Если вы вычеркнули, допустим, красную, зеленую, синюю краску, вы не сможете написать картину, где есть, допустим, небо, где есть там трава или другие там элементы. Понимаете? А значит, что мы не можем воплощать задуманное, потому что отвергнули энергии, которые участвуют в образе желания. Вот в этом самая большая проблема заключается. А когда мы принимаем эту картину, вот, которая нам не нравится, не смотрите на ее содержание. Смотрите на, как смотрят художники, насколько там мазки, кисти там так гармонично легли на холст, там еще что-то. Ну вот, то есть вы должны видеть в этом дыхание жизни. Это просто проявление такое, это манифестация вселенских энергий. Вот это такая манифестация, это другая. И другая может быть вам более по сердцу. Но это не означает, что вы должны отвергать все остальное. Это те же самые энергии, просто они вот по-другому сгруппировались. Вот. И тогда полнота жизни будет через вас. Так, знаете, как полноводная река пропускаться.
Ну хорошо, я понимаю сейчас, то есть вот эти энергии, они мне все нужны, то есть мне нужно их все принимать. Вот. Но обычно же это автоматически происходит, то есть неприятие какое-то, да? То есть, ладно, там, ну, картина, допустим. А если какое-то это событие, то есть где непосредственно я участник там, да, этого события, например, да, или, то есть на моих глазах что-то там такое разворачивается. Или там в новостях что-то показывают, например, да, там. Ну, то есть просто вот стал свидетелем какого-то события, да, то есть тут уже не будешь рассматривать там, как мазки легли там, вот, с картиной проще, а вот так, например, то есть и раз, и автоматически реакция, она уже пошла, как бы, и как вот тут вот эти энергии, да, как вот это принять?
Есть другой, значит, способ, как смотреть на происходящее, не вовлекаясь. Вот перед этим мы говорили о, может быть, одном из самых высших способов, когда вы смотрите на все как некое такое вселенского масштаба действия, да, вот с точки зрения вселенского странника. То есть это, на мой взгляд, один из самых таких лучших, эффективных способов. Ты приподнимаешься над всем. Как философ Федоров говорил, над мировой взгляд. Ты смотришь, как будто вот с точки зрения там, Творца или Вселенной. И благодаря такому восприятию, ну, как на твоих ладонях нечто случается, вот, ну и ты просто созерцаешь это. Может, этот взгляд, конечно, не всем сразу будет легко воплотить, поэтому есть другой, чуть-чуть пониже взгляд, но тоже очень эффективный. И более того, мы его часто используем. В двух словах этот взгляд называется «все во благо». То есть вы привыкаете воспринимать мир как и все проявляющееся в нем, как как некое идущее, как нечто идущее свыше. И вот представьте жизнь, да, вот многообразие всей нашей жизни. Где-то люди страдают там, от голода, от тяжелых условий, кто-то от нищеты, кто-то от болезни. Да, вот вы просто вот чувствуете вот все вот это перед собой. И вы понимаете, что этому человеку испытания даны для того, чтобы он открыл сердце, стал более мягким, принимающим, любящим, заботливым. Этому для других качеств, тому для еще каких-то качеств. И вы видите, что это для них во благо. Что просто так ничего не происходит. Люди настолько эгоистичны, настолько закрыты, настолько поглощены собой, их надо как-то вытащить из своей, вот этой, такой, знаете, как скорлупы эго. И вытащить их можно только через трудности. Только через трудности люди могут сплотиться, забыть свои обиды друг другу, ну и так далее. И Вселенная или более глубокое наше сознание, ему ничего больше не остается, как прибегнуть вот к этому мощному инструменту для того, чтобы раскрыть сознание людей. И вы просто видите, все во благо.
Люди помогать этим людям, там, например, ну, там, деньги давать, что-то, да? Ну, когда понимаешь, что им это для чего-то нужно. Вот. Но у меня такие люди вызывают как бы на жалость, как-то, ну, жалко их очень, да, такое страдание. Вот. Хочется чем-то помочь, нужно ли это делать?
А вот смотрите тогда дальше, да, с точки зрения, развивая эту тему. Если я помогу сейчас ему, допустим, какими-то внешними способами, вот, тем самым я нарушаю или вмешиваюсь в обучающую ситуацию. То есть в чем заключается задача обучающей ситуации? Раскрыть ему сердце, раскрыть ему душу. А по как бы нашему мнению, он зря страдает, да, мы убираем ему вот эти препятствия, допустим, нищему даем деньги, там, какому-то человеку еще что-то сделаем. В результате он не меняется. То есть мы тем самым вмешиваемся в обучающий процесс, расстраиваем обучающий процесс. Конечно, мое мнение – всегда помогать, всегда заботиться и так далее. Но главное не внешний фактор, а внутренний. То есть, когда вы делаете что-то, подаете милостыню или оказываете какую-то другую услугу человеку, нуждающемуся в ней, делаете это с благожеланием. То есть, вы должны как бы акцент сделать не на внешней поддержке его, куском хлеба, там, деньгами и так далее, а у вас посыл, такой мощнейший посыл светлый в его душу, чтобы он открылся, чтобы он стал мягче, он стал доброжелательным, любящим, сострадательным и так далее. Понимаете? То есть рука дает, и вместе с рукой у вас сердце, и сердце оно мощнее, то есть это такой, как сильнейший луч чистоты, света и любви, которая наполняет этого человека. А то, что дает рука, это такое, знаете, как дополнение, что ли. Незначительное такое дополнение. Не главное дополнение. По большому счету, вот это дополнение, оно не надо. Если вы ничего не дадите человеку, но направите такой мощный образ благожелания ему и достатка, и процветания, и открытости, и чистоты, и света, у него в это мгновение произойдет резонанс с этим образом. Как только его сознание срезонирует, оно откроется. То есть оно откроется миру жизни. Если оно откроется, его сознание, как точка восприятия, оно идет в тонкие слои, то есть более высокие слои. И на этих уровнях запускается другая ситуация вокруг него, понимаете? То есть мы подобны дому, в котором двигается лифт. Вот нижние этажи – это хаос, неразбериха, это там ограничения, страдания, неудовлетворенность. Там мрак, полный мрак. Верхние этажи, ну, с каждым этажом это все более прекраснее и прекраснее. Изменить нижние этажи невозможно. Нужно просто сместить восприятие. И когда вы даете такой мощный посыл, его сознание как будто, знаете, вспыхивает и, вот, и выскакивает в более тонкий уровень. И вот эта жизнь, она исчезает для него навсегда. Неожиданно находятся люди, которые ему помогают. Помогают найти, может, работу, помогают решить какие-то другие проблемы. И фактически он выходит совершенно на новый уровень своей жизни. Вот эти деньги не дадут. Даже если вы дадите ему $1 000 000, он просадит их где-нибудь, потеряет, обворует его. Потому что, давая с этого этажа, этому уровню, невозможно их удержать, понимаете? Вот ты ему дал $1 000 000, а его сознание может обладать только $10. Что произойдет? Они все сойдут, но нет. До этих $10. Понимаете, мы существуем по принципу соответствия.
То есть наше сознание помирится, что ли?
Не наше сознание. Мать, вот его. Вы дали ему, вот есть сознание, лифт, да? Есть этажи.
Но у него вот здесь сознание.
Его на низу. Если лифт остановился на нижнем этаже, он может гулять только по нижнему этажу, понимаете? А вы ему предложили то, что есть на высоких этажах. Этот этаж, он начинает понижаться. То есть, то, что было дано ему, как помните в Библии, есть такие слова, сейчас вот не помню их вот, дословно, но там говорится, что, да, что дашь и утратиться будет. То есть дашь человеку с низким сознанием и то потеряет. Да, 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 да. Еще больше. Почему? Потому что ты не можешь дать сверх того, чему он соответствует. Если его сознание на этом уровне, ничего не получится.
И у него получится разочарование, то, что было и исчезло.
Да, ну то есть.
Но ему хуже стало.
Еще хуже будет, да.
А вот еще пример науки.
Что?
Есть пример, буквально недавно читала. Где-то, наверное, 10 лет назад, может, в курсе, одна семья алкоголиков у нас в Уфе выиграла бинго.
Угу.
Там сколько-то миллионов они выиграли рублей, большую, очень крупную сумму. Да, по-моему, больше даже. Где-то тогда было, да, огромные деньги были. И вот недавно я про них прочитала, что за 10 или 15 дней, лет они просадили все. Это было невозможно это потратить даже. Они ничего не купили, они вот это просто все вот у них вот.
Да, да. Потому что ты можешь этим обладать, только находясь на соответствующем высоком уровне. Поэтому нужно не внешне как-то пытаться как бы его поддерживать, хотя на самом деле, вот если разобраться глубоко, вот эта внешняя поддержка, это для нас. Это не для него, это для нас. Вот. Для него это то, что идет от нашего сердца. Потому что когда мы подаем, на самом деле, мы создаем причину, чтобы нам помогали. То есть это такая как подстраховка, что ли, не остаться брошенным и одиноким. Вот если человек дает много и заботится, это значит, что попадая в подобную ситуацию, о нем тоже будет заботиться. Хоть эта забота, она внешняя и малоэффективная, тем не менее, она будет происходить. Вот. Но самая главная забота, это, конечно, вот от сердца. Это самое главное и самое действенная, эффективная забота, которую вообще мы можем оказать человеку.
И одного посыла достаточно будет, чтобы как-то повысить его сознание?
Все зависит от степени единства. То есть насколько вы чувствуете его продолжением себя, как рука. Вот если вы глубоко можете даже вот достаточно одного момента, да, одного мгновения, вы проживете этот образ, все, это как зерно в его сознании, оно упадет. А если оно упадет, оно будет потом прорастать. Вот. А иногда, если, скажем, вот на глубоких уровнях мы это проживаем, этот росток будет очень быстро давать плоды, очень быстро. Вот много есть случаев, ну и описания в жизни святых, когда святой бросил взгляд на кого-то, и там человек чудесным образом исцелился. Понимаете? И в Библии таких случаев очень много описано, и в жизни других святых, и старцев, и святых других традиций тоже очень много таких вот чудесных исцелений, избавлений, ну и подобного. Почему? Потому что вот он только свой взгляд обратил на кого-то. Понимаете, святой человек, он же не смотрит на мир так же, как все обычные люди. Он смотрит с бесконечным благожеланием. То есть это, знаете, как солнце. Вот на что взгляд не касается, все, знаете, как чудесным образом начинает все расцветать. Это действительно так происходит, просто мы не видим. Это происходит на внутреннем уровне. Мощнейшие такие посылы светлых образов, процветание, благожелание, счастье, здоровье там, и так далее. И это непрерывно. Даже была такая притча, значит, жил-был один святой, и этот святой обладал такой удивительной способностью, что где бы он ни находился, эта местность и люди, в которых они проживали, начинали процветать. И этот святой уже был стареньким, он уже, там, ему было трудно передвигаться, его садили на телегу и возили по селам. Потому что где бы эта телега не остановилась, этим святым, то засуха сменялась очень такими обильными дождями, все начало расти, как-то урожай был очень щедрым, ну и так далее. Почему? Потому что вот человек, да, вот он транслирует эти образы там, процветания. И другие люди, они же, находясь в его пространстве, он же видит на них, он обращает на них внимание. И, соответственно, они тоже неосознанно попадают под такую вот очень светлую, позитивную трансляцию. Они вдохновляются. Их сознание раскрывается. То есть, вот, как мы говорили, да, уровень сознания повышается, и они начинают соответствовать чему? Более таким комфортным условиям существования. И это комфортное условие существования начинает проявляться в их жизни.
У меня вопрос. Как часто ты взаимодействуешь с высшим я? Вот я про высшее я вспомнил, когда вы спросили про болезнь, я вот тогда стараюсь спрашивать, там, если я какой-то попадаю в непростую ситуацию, то есть найти ответ у высшего я. Причину, допустим, комфорта болезни.
Вы понимаете, высшее я — это не кто-то и не что-то отдельные от нас. Вот представьте, ваша рука попала в трудную ситуацию. Вот. Она же не говорит: о, организм, пожалуйста, спаси меня, я зажал палец в двери. Он и так это видит. Поэтому обращаться к высшему я не имеет совершенно никакого смысла, потому что она лучше нас понимает, почему это произошло. Более того, она специально еще и это создала для того, чтобы мы поняли через ситуацию, что нам нужно что-то в себе изменить, чтобы превзойти свой эгоизм. Ну да, ну действительно так немножко смешно звучит. Но это действительно так. То есть все наши молитвы, на самом деле, которые мы читаем, вот, они не нужны. Да, они обращаются к самому себе. Поэтому святые старцы, они говорили, самая мощная молитва – это безмолвная молитва. Это молитва сердца, поэтому называется сердечная молитва. Сердечная молитва, когда ты живешь вот высшим Я своим. То есть что такое высшее Я? Высшее Я – это единое, которое желает блага, радости, счастья всем. Если ты входишь в мироощущение высшего Я, все, ты начинаешь свою жизнь менять до неузнаваемости. Ты становишься самой Вселенной, ты становишься самим этим единым, которое заботится о всем и обо всех. То есть наше расстояние между маленьким Я и высшим Я, оно сокращается. Вот если допустить вот такой вот пример, что вот есть в нашем организме клетки, да? Я смотрел, ну, специально интересовался в интернете, сколько же у нас клеток. Ну, по разным данным, от 30 триллионов до 100 триллионов клеток. Вот. И представьте, что вот есть клетки, которые имеют меньшее значение для организма. Вот клетки, составляющие ткань тела. Почему меньшее значение? Потому что если даже вы срежете ножиком случайно какую-то часть своего пальца, ну там кусочек, да, ну что, ну поболит и заживет. То есть большого ущерба для организма нет. Если такой же кусочек срезать с головного мозга или спинного мозга, это может быть паралич. Откажут какие-то органы, какие-то системы. То есть это серьезное ограничение, которое сразу же наступает. И вот представьте, что клетка может эволюционировать с ткани до клетки головного мозга. Клетка в ткани живет для себя, так ведь? Вот ноготь, да, вообще такая вот часть тела, которая отвердевшая. То есть вот она растет, растет, мы взяли ножницы, состригли, вообще даже боли нету. То есть она, ну, как бы, конечно, выполняет какую-то функцию. Вот. Но организм может от нее освободиться без какого-либо ущерба. И вот представьте, что мы эволюционируем из такой клетки до клетки головного мозга. От клетки, которая думает о себе, до клетки, которая думает обо всем организме. И мы видим, что полномочия очень сильно начинают расширяться. Клетка в тканях тела, мягких тканях тела, она ничего не может. Она просто живет. Ей нужно просто жить, и своим существованием она восполняет эту ткань. Клетка головного мозга, она заботится обо всем организме. Она координирует там, запускает или останавливает очень много процессов. И от ее существования зависит многое, что в организме. И мы можем заметить, что жизненно важные клетки, они что? Они защищаются гораздо сильнее. Вот, допустим, есть головной мозг, череп, очень твердая ткань, которая оберегает клетки головного мозга от внешнего воздействия. А вот клетки тела, которые, клетки, которые составляют ткань, они не оберегаются ничем. Они легко повреждают. Почему? Потому что есть разная степень значимости. То же самое и в нашей жизни. То есть, если наше сознание с потребительского существования становится существованием на благо всех, то наше единое сознание нас будет трепетно оберегать от любых неприятностей. Это мощнейшая защита, сравниться с которой не может ничто. Ты там на себя хоть 1000 бронежилетов надень или в бункер на 100 километров там куда-нибудь погрузись, или там еще куда-то, на другую планету. Это никак не спасет по сравнению с той защитой, которую ты обретаешь благодаря раскрытию сердца, раскрытию своего сознания на приятие, на единство. Понимаете, даже люди, которые хотят донести что-то светлое, очень ценное, значимое, могут ошибаться в выборе средств донесения этих знаний. Надо понять, во Вселенной все равно. То есть во Вселенной нету «это плохое», «это хорошее», «это ужасное», там, «а это прекрасное». Во Вселенной все равно. Потому что Вселенная рассматривает все происходящее как игру энергии. То есть это краски. Нельзя сказать, что черные краски – это зло, мрак, ужас. А, допустим, там зеленая, голубая – это там жизнь, расцвет, процветание и так далее. Понимаете? И когда мы по ошибке делим на черное и белое, мы входим в серьезное противоречие с восприятием Вселенной, то есть с восприятием вот этой клетки головного мозга. Потому что клетки, допустим, других органов скажут, вот клетки выделительной системы, они вообще отвратительные, там столько вообще ужаса там у них, столько нечистоты, вообще как это можно терпеть? Они, наверное, вообще погрязли в своих там нечистотах. Понимаете? А что скажет клетка головного мозга? Она скажет, без них мы не можем. Как бы вам ни хотелось от них избавиться, примите, что каждый имеет свое место. И каждый нам важен. Точно так же смотрит Вселенная, что нету плохого, нет хорошего. Есть такая игра, есть другая игра. Игра может благоприятной быть, может быть неблагоприятной, но это просто игра, и к ней нельзя относиться в негативе. Поэтому, если ты хочешь дать что-то прекрасное, тебе нельзя топтать то, что ты называешь ужасным. Ни в коем случае. Ты должен вдохновить людей, чтобы они увидели в этом ценность и сами перешли. Но осуждать, критиковать, обвинять ни в коем случае, даже если это то, что не принимается многими людьми. Вот сейчас острая проблема в нашем мире стоит с терроризмом. И очень много людей настроены резко, негативно к этому явлению. Конечно, это плохо, и это все понимают. Но мы должны смотреть глубже. Мы должны видеть, что это люди, которые страдают, которые не удовлетворены, которые обижены, которые заблудились. Их нужно вдохновить, им нужно помочь открыть сердца, и тогда эта проблема исчезнет навсегда. А бороться – это значит заставлять, провоцировать их на еще большую агрессию, на еще большее сопротивление. Можно дойти до безумия, когда это противостояние станет смыслом существования. Собственно, все цивилизации уходили, потому что это противостояние накалялось до пределов, где жизнь не может продолжаться. Поэтому это не решение через уничтожение. Мы не сможем это уничтожить. Даже если все бомбы скинуть на террористов, все равно это ведь не человек, это восприятие жизни. Оно передается как образ. Это не то, что вирус какой-то. Ты грязными руками взял яблоко, скушал, и он в тебе, в желудок, этот вирус поместился. Мы находимся в общем пространстве, информационном пространстве. Этот вирус можно вот так вот на всех распространить. Очень легко. А если есть резонанс, то есть если люди находятся на уровне неприятия, они в горизонте, они в горизонтали, они уязвимы, понимаете? Неуязвимость – это когда ты на другой вертикали находишься. Вот тогда нет пересечения, понимаете? Ты находишься в приятии, в открытости, в благости, в любви, в сострадании. И вот этот негатив. Он существует, но ты недосягаем. Как только сознание опустилось до противостояния, все, идет резонанс, сильнейший резонанс, и как мы раньше в начале занятия говорили, вот эта вот перепалка. Один посылает негативный образ, другой отвечает тем же, этот еще больше, и еще, и вот так, это пинг-понг такой, до безумия, понимаете? Ожесточение, потом это внешне происходит, как столкновение. Люди выхватывают ножи, начинают себя друг друга рубить. Это вот то, что мы провоцируем неосознанно. Чтобы этого не было, очень важно сейчас, чтобы как можно больше людей вышли из этой горизонтали. Тогда они будут вдохновлять остальных, и эти остальные начинают подтягиваться. И в результате восстанавливается гармония, восстанавливается понимание, восстанавливается уважение интересов, ценностей. И в конце концов, они многим резонируют друг с другом, и люди живут единой целью – мир, процветание, любовь. Это, как сказать, на пальцах, да? Наше эволюционное развитие, которое возможно только единственным способом. Все остальные способы будут ошибочны и приведут к разрушению зависимости от того, насколько это будет настойчиво транслироваться, разрушение произойдет быстрее. Если это будет не так интенсивно происходить, то саморазрушение может растянуться на многие сотни лет, тысячи лет. Кстати, я рассказывал про этого человека, путешествующего во времени. На самом деле, ссылка на этот ролик был в другой статье. Эта статья, она была о другом человеке, который тоже переместился во времени. Он, значит, переместился в начале в 1137 год, а потом он переместился вначале переместился в 2137 год, то есть через 100 с лишним лет вперед от нашего. А затем он переместился в 2700 какой-то. Вот. И рассказывал, что в 2137-м это, значит, полная разруха, население людей порядка 300 миллионов человек, то есть это, ну, в два раза больше, чем Россия всего лишь. Вот, то есть последствия, в общем, третье мировое. А когда он переместился в 2700 там, какой-то, а там уже золотой век. Там уже...
В какой стране?
Единство.
300 миллионов.
А?
Какой стране 300 миллионов?
Вообще, это 300 миллионов, это на Земле. Вот.
А в какой части?
А уже там не важно, понимаете? Там, значит, говорится, что большая часть затоплена. Вот, что там вообще Америка вообще перестала существовать, и все, как бы все население, оно сместилось на вот этот, на евразийский континент, вот, и так далее. Ну, в общем, такие сценарии апокалипса мы уже неоднократно слышали. Вот, но о чем это говорит? Это сценарий на то мгновение, когда он переместился. Поскольку все можно изменить силой нашего сознания, если точка восприятия идет выше, сценарий начинает разворачиваться совершенно по другому варианту. Но если мы внутри себя это понимание не взрастим, не укоренимся в нем, то вполне возможно, что мы все эти витки эволюционного развития будем проходить. Хотя они могут быть существенно изменены.
А что будет правильно? 6 миллиардов человек окажутся в одном сценарии? Или же будет 6 миллиардов сценариев?
Понимаете?
6 миллиардов будущего.
Каждый человек рисует свой персональный сценарий. Просто в каких-то моментах наши сценарии пересекаются. Вот, допустим, мы сидим сейчас здесь. Вот. И каждый из нас по-разному работает со своим внутренним сознанием. Кто-то в следующей жизни здесь не будет. Он переместится на другие уровни, где процветание, гармония, любовь. И никогда не узнает, не столкнется с болезнями, со старостью, с страданиями, а будет творчески самовыражаться неограниченно в том пространстве, в котором он существует. Кто-то воплотится снова здесь. Кто-то может воплотиться в хороших условиях, в очень заботливых, любящих, мягких родителей. Кто-то может родиться в очень сложных условиях, в нищете, в нужде, в недоброжелательности, агрессии со стороны окружающих его людей. Понимаете, сценарий очень много. И, допустим, вот тот сценарий, который был описан в 2700 каком-то там году, может быть, в него попадут существа, которых здесь нет. И нету даже на нашей планете. Потому что, чтобы прийти вот на вот в такие условия жизни, нужно иметь соответствующий уровень сознания. То есть, если мы сможем сэволюционировать, мы переродимся на нем. Если не сможем, то мы будем искать другие пространства нашей безграничной виртуальной вселенной, которая будет соответствовать нашему восприятию. Даже если эта Земля уничтожится, это всего лишь картинка в бесконечной игре. Это как вот компьютерный мир, виртуальный. Там нету такого понятия, как расстояние. Там нету понятия ограничения. Программист в игре может заложить возможности перемещаться бесконечно в пространстве на какие угодно расстояния, потому что компьютерная игра – это виртуальное пространство, она ничем не ограничена. И вот мы живем в неограниченном виртуальном пространстве нашего единого «я». Поэтому ограничений нет никаких. И есть абсолютно такой же мир, как наш нынешний. Есть такие же миры, которые чуть-чуть отличаются. Есть те, которые значительно отличаются. А есть миры, в котором вообще нет ничего похожего с нашим миром. Вот. Все зависит от того, какому миру будем соответствовать. Люди с широким сознанием могут перемещаться по всем мирам, потому что они могут легко соответствовать всем диапазонам. Ну, допустим, в нашем примере, да, мы рассматривали ну, точечные такие вот состояния. Допустим, человек здесь соответствует этому. Если человек здесь, соответствует этому. А если человек вот на этом диапазоне, то он соответствует, соответственно, да? Вот всем этим уровням. Он может без труда воплотиться в любом выбранном им мире. Потому что его широта сознания говорит о том, что он очень многим уровням, по многим уровням может перемещаться. Но когда он там воплощается, даже если он воплощается на уровне ограничения, он не может там страдать. Потому что он воплощается, имея безграничный потенциал. Такие люди, как правило, становятся либо духовными лидерами, либо просто играющими в этом пространстве.
Когда у нас повышается сознание, то есть мы работаем, да, там повышаем сознание, закон кармы перестает действовать, он как-то меняется. То есть и мы можем в следующей жизни родиться в лучших условиях благодаря этому.
Вот надо понимать, что такое карма. Вот обычно закон кармы говорят, что это вот такой ужасный закон, который нас ограничивает, создает много трудностей, препятствий, страданий. Ничего подобного. Это мощнейший инструмент, который помогает нам развиваться. Это инструмент, который создает препятствия для того, чтобы внутренне нам учиться через него открывать сердце, принимать, любить, прощать и выходить на новый уровень. Если мы уже нацелены или настроены на внутреннее раскрытие, необходимость в этом инструменте отпадает. Он вообще не нужен, да. Представьте, вот человек ленится, его там как-то ограничивают, чтобы простимулировать, предпринять какие-то действия. А если он не ленится и уже с самого начала предпринимает эти действия, нужны ли ограничения, чтобы его стимулировать? Конечно, нет. И вот карма работает только в таком режиме, что если человек схлопывает свое сознание, то есть входит в эгоизм, разделенность мгновенно создаются вокруг препятствия, чтобы как-то его растормошить и вывести из состояния закрытости. Если он понимает это раньше и начинает раскрываться, все, препятствия просто не появляются.
Можно?
Да, конечно.
Ну вот я о том, что если человек на низком уровне, ну ему вот он 5000 получал и жил на эти деньги. Ну пришел ему миллион. Но он вместо того, чтобы тратить, он продолжает жить на эти 5000, а этот миллион тратит, например, на детский дом, это все, но он не просто дает туда, а создает условия для этих людей. Он, получается, поднимается сам. То есть эти деньги даются для того, чтобы он сам поднялся до этого уровня. Ну, деньги или что-нибудь такое.
Не факт. Смотрите, деньги просто так не приходят. То есть, чтобы человеку привлеклись какие-то блага, а особенно то, что дает ему большие возможности в жизни, требуется определенная причина. Если деньги приходят ни с того ни с сего, как, например, выигрыш в лотерею, это указывает на то, что в прошлой жизни он чем-то большим пожертвовал ради других. И сейчас эта жертва, да, его в то время, в той жизни, она возвращается неожиданно. Вот как вот он, допустим, отдал свое что-то вот, ну, какое-то вот сокровище, не знаю, которое он хранил. Может, какие-то семейные драгоценности. Может, квартиру пожертвовал. Я вот сегодня тоже что-то мне столько хороших этих постов попадалось. Прочитал. Ну, такая заметка. Ну, много таких сейчас можно встретить. Парень копил, значит, на Мазду. Хотел автомобиль купить себе. Это Мазда 6 такой, самый современный. Вот. Миллион. Копил. Накопил. И вот уже хотел пойти, значит, купить. И зашел в гости там к знакомым. Вот. А у них был ребенок, ну, который нуждался в там, дорогостоящем лечении. Он был больным ребенком. Вот. И он с ним пообщался, и его так ребенок вдохновил. Он говорит: знаешь, у меня есть фонарик, вот эти вот китайские фонарики, которые запускают. Давай вот напиши на нем желание, мы запустим. Я знаю, что это обязательно там, ты вылечишься, там, ой, или это желание исполнится и так далее. И ребенок написал, что я хочу там избавиться от своей болезни, от ограничений, которые она ему создает. Вот. И они вместе запустились, и этот человек, он настолько вот вдохновился, впечатлился искренностью, такой открытостью ребенка, что он сказал там, ну все, отдаю свои деньги все. Вот. И вот он копил на одну, а впечатлившись, вот да, какая-то мелочь, всего лишь там может быть, ну час, ну два он с ним провел, вообще не может быть и так далее. Перевернуло его ценности. То есть были одни ценности, произошло смещение на другие ценности. Он отдал эти деньги. Что будет в следующей жизни? Эти деньги ему вернутся. Может быть, как вот эта лотерея, которая совершенно неожиданно принесет ему выигрыш. Но эта лотерея, деньги, они совершенно не указывают на то, что человек, скажем, вот, имел соответствие. Может быть, его сознание потом там опустится, да, и ну, разные ситуации случаются, мы на месте не стоим, можно где-то впечатлиться позитивно, привлечь деньги, потом, пользуясь благами, опять скатиться на эгоизм, потом опять потерять и так далее. И вот он неожиданно получает деньги, то есть он получает деньги, да, его уровень сознания в следующем воплощении, допустим, не соответствует этим. И если он не соответствует, то значит с этими эти деньги обязательно вот что должны прийти на этот уровень. То есть он должен с них что? Избавиться. И если у него осталась эта склонность отдавать, то он эти деньги куда вложит? Там детские дома, еще на что-то. То есть принцип соответствия, он будет все равно работать. И он не поймет, почему ему вдруг захотелось это отдать. У него есть два фактора. Первый фактор – это склонность давать, которая была там когда-то раньше, да, запущена. А второй фактор – необходимость потерять. И вот они совместятся. И я считаю, что это очень хорошее совмещение. Это лучше, чем просто потерять, да, спустить там на игровые автоматы, в карты, там еще непонятно во что. Потому что отдавая, ты создаешь причину снова получить. То есть это бонусы. Это бонусы, которые будут сыпаться, пока мы дающие, даже если мы дающие во внешнем плане, мы все равно такие подарки будем получать, неожиданные подарки.
К вашим словам, я читала, например, журнал, там была статья про одну женщину, она вообще приехала в Америку, в Испанию, или пуэрториканка ли она, наверное, они приехали, и они работали на какой-то фабрике, ненавидели эту фабрику, и каждую неделю они покупали лотерейные билеты, чтобы избавиться от этой жизни, уйти от нее. Получается так, что у нее муж погибает в каком-то инциденте на этой фабрике, что-то случилось, он погибает, она остается одна и уезжает в другое место работать обычной уборщицей в дом для умственно отсталых детей в Америке. И в какой-то момент она получает самый огромный приз в лотерее, там есть какая-то big lottery в Америке, огромный, 98 миллионов она получает. Самый большой приз за всю историю Америки она получает в лотерее. И ее спрашивают репортеры, на что вот как вы потратите эти деньги. Она говорит, я не хочу менять свою жизнь. Вот то, что я попала сюда, в этот дом, к этим детям, это самое лучшее, что случилось в моей жизни. И я эти деньги хочу потратить для игра, для шикарную игровую комнату для своих детей. Я останусь с ними, никуда не еду. Ничего не буду менять. Да. Это, наверное, просто
да. Случай. Таких случаев очень много. Очень много. Но тем не менее, здесь важно, знаете что? Все-таки самое важное из всего этого, это то, что приоткрывается сердце. Даже если человек немножко грубоватый, там, ну там, такой, да, грубоватый, жесткий и так далее, но если у него вот это открытое сердце, то есть оно вот все равно приоткрывается, да, в каких-то моментах, это самое лучшее.
Обычная
борщица. Да, да.
И она не хочет уходить.
И благодаря тому, что вот ее сердце приоткрывается, вот она сейчас уборщица, а в следующей жизни она может родиться какой-нибудь там принцессой у там, в королевской чете, неважно там какого государства, Дания, Великобритания, там, у арабских шейхов там, и так далее. Понимаете? Ее щедрое открытое сердце. Потому что только тот человек, который обладает всем, может быть щедрым, по-настоящему щедрым. И если ты щедр, то по принципу соответствия тебе даются все материальные блага, поскольку только вот, обладая, ты можешь так легко дарить всем. Наша встреча завершается. Мы тогда будем заканчивать нашей настройкой медитации.